Лестница троллей — необыкновенно крутая извилистая дорога. И тянется она по горам норвежского округа Мёре-Ок-Ромсдал. Это одна из самых опасных и красивых дорог мира. Она резко петляет по отвесным скалам, скатывается все ниже и ниже, мимо ледников, водопадов и покрытых лишайником каменных глыб, оставляя позади холодное молчание вершин Тролтиндена, троллевых гор. Если ехать по этой дороге до самого конца, можно добраться до крохотного городка Ондалснес. Он ничем не отличается от других норвежских городков, такой же ухоженный, чистенький и красивый. Но на самой его окраине, повернувшись боком к соседям, стоит двухэтажный каменный дом. Двор небольшой, совсем пустынный, если не считать декоративного кустарника вдоль невысокого забора. Крыша черепичная, остроконечная, из печной трубы круглый год валит дым. Окна завешаны тяжелыми шторами, а у входной двери такой мрачный и нелюдимый вид, что хочется скорее отвести от нее взгляд. Хозяйки дома — три старушки, живут уединенно, ни с кем не общаются и даже не здороваются. Соседи давно уже привыкли к этому и перестали обращать внимание на сестер. А старушки — родные сестры. Старшую зовут Хельга, среднюю — Агнес, младшую — Магда. Выходят они из дома очень редко. За продуктами или в банк. Иногда им приходит почта. Густав Миллер, почтальон Ондалснеса, оставляет ее на пороге дома. Старушки запретили ему стучаться в дверь и отрывать их от дел. Какие у сестер дела, герр Миллер не знает, но безропотно выполняет их требования. В день, о котором пойдет речь, сестрам Паульсон пришло два письма. Один конверт был увесистый, сплошь обклеенный марками, а второй совсем легкий, словно в нем ничего нет. Герр Миллер даже потряс его, чтобы проверить, не пуст ли он. Потом почтальон оставил оба письма на крыльце и, аккуратно прикрыв за собой калитку, удалился. Магда как раз готовила завтрак, жарила яичницу. Она подождала, пока почтальон скроется из виду, и только потом забрала письма. Едва взглянув на них, она заторопилась к двери, ведущей в чулан, крепко сжимая в руке легкий конверт. Чулан представлял собой мрачное зрелище. С потолка свисали пучки сушеных растений, углы затянули лохмотья паутины, а единственное окошко было наглухо закрыто деревянными ставнями. Хельга и Агнес затеяли уборку. На самом деле настала очередь Агнес убираться в доме, а Хельга просто увязалась за ней. Вот уже третью неделю она рыскала по дому в поисках каких-то документов. Кажется, именно здесь Хельга нашла то, что искала. Перевернув вверх дном содержимое старого ларя, она наткнулась на потрепанную папку с тиснением на обложке. Когда Магда появилась на пороге чулана, Хельга рассматривала небольшой лоскут холста, который только что извлекла из папки. Агнес, раздраженно бурча под нос, подметала пол. Она не любила, когда ей мешали прибираться. Хельга, не обращая на нее внимания, вертела в руках свою находку. «Ничего при таком освещении не разглядеть! Магда, принеси фонарик!» Обратилась она к сестре. «Лучше поднимайтесь наверх, у меня письмо!» — ответила Магда. «Делать нечего, туда-сюда шастать!» — проворчала Агнес, но отложила щетку и пошла к лестнице. Хельга молча ступала следом. Магда надорвала конверт и вытащила оттуда крохотный клочок бумаги. Это была телеграмма. Послание короткое, всего в несколько слов. «Кажется, я кое-что о них узнал. Позвоню в пятницу вечером. Ждите!» — прочитала она вслух. Хельга с Агнес даже не стали уточнять, от кого пришла телеграмма. Они забрали у Магды листочек и пробежали его глазами.
«О ком он кое-что узнал?» — спросила Агнес.
«Может, о детях, с которыми Оскар был на ярмарке. Помните мальчика и девочку?»
«Отвратительные дети!» — поджала губы Магда.
«Очень невоспитанные. Вы видели, как они висли у него на шее? Как можно себя так развязно вести? В нашем приюте за такие телячьи нежности мигом наказали бы розгами».
«Да, дети сейчас совсем отбились от рук», — закивала Хельга. «Кстати, неплохо бы поесть. Что там с завтраком?»
«Яичница», — хлопнула себя по лбу Магда.
За закрытой дверью кухни клубился сизый дым. Забытая на огне яичница превратилась в угольки. Хельга быстро распахнула окно, Агнес схватила с плиты сковороду, кинула ее в мойку и пустила воду. Зря она, конечно, это сделала, потому что от раскаленной сковороды поднялся густой пар и заполнил всю кухню.
«Ну ты дура!» — закашлялась Магда.
«От дуры слышу!» — огрызнулась Агнес. «Между прочим, это не я, а ты спалила яичницу!»
«А ты зачем-то решила плеснуть воду в горячую сковородку?»
«А ты...»
«Не время ссориться!»
— прикрикнула на сестер Хельга.
«Магда, ты моешь сковороду и жаришь новую яичницу, а ты, Агнес, открой входную дверь. Нужно устроить сквозняк, проветрить дом».
Через 15 минут разгром в кухне был устранен, а сестры завтракали яичницей, бутербродами с семгой и горьким кофе. На дворе стояло погожее августовское утро, с фьорда дул свежий ветер, на небе светило солнце, а макушки троллевых гор утопали в белоснежном ворохе облаков. Но сестры ничего этого не замечали. Они сидели за столом, холодные, неулыбчивые, и ели свой соленый переперченный завтрак. По улице, весело бибикая, проехал фургончик с мороженым. Магда проводила его колючим взглядом, но смолчала. Вдруг Агнес вспомнила про лоскут холста, который Хельга нашла в чулане.
«Кстати, куда ты подевала свою находку?» — спросила она.
«Ах, да, сейчас».
Хельга заторопилась в прихожую. Скоро она вернулась и положила на край стола то, что обнаружила в папке. Это был небольшой портрет. Краска потемнела, покрылась трещинами и местами облупилась, но при ярком дневном свете можно было различить лицо рыжебородого мужчины. Если бы изображение не было таким старым, по крайней мере, 200 лет на вид, можно было бы с уверенностью сказать, что это портрет дедушки Оскара.
«Я же говорила, что где-то его видела», — победно хмыкнула Хельга.